Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В годовщину бесланской трагедии член комитета о матерей Беслана Элла Кисаева в интервью «Радио Свобода» с горечью констатировала, что сегодня у российских властей установка забыть про события 1-3 сентября 2004 года. Акции памяти жертв терактов прошли сегодня в 12 местах Москвы, где в разные годы гибли люди. У храма Пресвятой Богородицы на Кулишках вспоминали бесланскую трагедию. К памятнику жертв Беслана на Солянке на памятную акцию собрались десятки учеников из разных московских школ. В том, что власти рассказали всю правду о событиях в Беслане, уверены только 12% россиян. Об этом свидетельствуют данные социологов Левада-центра. О том, какие вопросы остаются без ответа спустя 8 лет после трагедии в Беслане, мы сегодня беседуем с Русланом Бзаровым, доктором исторических наук, профессором Северо-Осетинского государственного университета, Юрием Ивановым, адвокатом, бывшим депутатом Государственной Думы, членом комиссии Думской по расследованию событий в Беслане, Еленой Милашиной, обозревателем «Новой газеты», Иваном Егоровым, обозревателем «Российской газеты», а во время событий в Беслане, корреспондентом издания «Газета» на месте событий в нашей студии. Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
Давайте Руслану Сулеймановичу зададим первый вопрос. Скажите, пожалуйста, Руслан Сулейманович, есть ли у гражданского общества Северной Осетии уверенность, что 8 лет назад было сделано все возможное для спасения заложников?
Такой уверенности нет. Можно сказать, больше, значит, есть уверенность в обратном. Не сделано было, конечно, все, что возможно, и, значит, в Осетии как нигде, это, значит, ясно и тогда, и сегодня.
Вопрос Юрию Иванову. Добрый вечер, Юрий Павлович.
Добрый вечер, Ваня.
Что заставило вас заявить о своем особом мнении, когда подводили итоги работы комиссии Госдумы по расследованию событий в Беслане?
Ну, прежде всего, там не была правильно указана роль Путина. С моей точки зрения, все эти события надо рассматривать было в контексте приближавшихся в то время президентских выборов в Чечне. Надо было убирать Масхадова, который собирался на эти выборы идти, и продвигать Кадырова. И поэтому противостоящие стороны, боевики и федеральная власть, они действовали, исходя из этого исторического контекста. Я думаю, что боевики, осуществляя эту акцию, они ведь выдвигали требования совершенно очевидные. Они сказали, что мы прекратим эту акцию, если нам приказ об этом отдаст Масхадов, наш главнокомандующий. И федеральная власть попала в такую ситуацию, что если бы Масхадова, который согласился уже в то время выехать и требовал только, чтобы ему предоставили гарантии проезда к Беслану, если бы Масхадов прибыл туда, эту акцию бы остановил, он бы, конечно, был бы несколько героизирован в Чечне. А этого допускать было нельзя. Поэтому я думаю, что вот эта политика, она и определила вот это страшное решение о штурме, в результате которого и погибли сотни детей. И вот это обстоятельство, поскольку оно совершенно было убрано из заключения комиссии, там вообще не рассматривалась политическая акция, вот эта политическая обстановка, роль Путина, там он был просто убран из текста. Вот свое несогласие с этим я выразил в том, что отказался подписывать заключение, а дал несколько подробных интервью со своей позицией по поводу Беслана.
Спасибо. Вопрос Елене Милашиной. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер, Володя.
Как, по-вашему, какую роль в драматическом повороте событий сыграло то, что изначально власти занижали число заложников, находящихся в руках террористов?
Как любая ложь, это, в общем, в любом случае врать плохо, да, а в такой ситуации врать просто опасно. Это привело к тому, что выросла агрессия террористов и их, в общем, безжалостное отношение к заложникам в первую очередь. Это они почувствовали в спортзале, когда запрещали пить, когда отказались медикаменты и воду пропустить в школу, передать, вернее, в школу. Во-вторых, это, конечно, с точки зрения понимания трагедии, произошедшей в Беслане, это ну, принизило восприятие общества, потому что я помню, когда я 1 сентября была в Москве и слушала новости, сначала была информация о 120 заложниках, потом больше, и в результате официальная цифра застыла на 354 заложниках. Вот. И, конечно, если бы я знала то, что знали изначально члены оперативного штаба, что там более 600, а скорее всего более 1000 заложников, это, я подчеркну, уже в 9, в 11 утра 1 сентября им было известно, они завели уголовное дело по нахождению в школе более 600 человек в заложниках. Этот документ, он есть, его легко найти в интернете. Вот. Если бы тогда об этом знали, то, конечно, давление общества на власть было бы более серьезным, и вообще понимание трагедии было бы более серьезным. И, конечно же, о штурме тогда могла бы идти речь только как о крайней мере. А изначально было одна только задача и одна подготовка к штурму. Больше никаких серьезных вариантов событий, в том числе по спасению заложников, не было. И поэтому власти очень сильно испугал поход Руслана Аушева в школу, который просто продемонстрировал, что в принципе и переговоры вести можно, и освобождать заложников можно. Изначально только о штурме была мысль, шла речь, это был единственный вариант развития, и именно поэтому принижали количество заложников в школе, хотя цифра была известна с самого начала, с первых часов захвата.
Вопрос Ивану Егорову, который был тогда военным корреспондентом издания «Газеты» во время событий в Беслане. Напомните, Иван, когда стало известно о том, что террористы все-таки выдвинули условия для переговоров?
Ну, по-моему, это 2 уже сентября. 1 вообще я прилетел, то есть я узнал в 9 утра, практически там через 5 минут после захвата. Мне позвонили там мои друзья из «Альфа» и сказали, у нас захват, надо, там, если хочешь, собирайся. Поехали. Я в аэропорт, и первым рейсом, который был там 11 часов на Беслан, улетел. И в 2 часа уже был на месте. И действительно, вот, первая информация, то есть тогда люди все стояли на площади перед ДК, где были списки, ну, составляли первые списки, кто захвачен. На самом деле была полная неразбериха, и действительно, вот эта цифра 100 человек, это не потому, что занижали. Вначале никто не мог даже, наверное, подумать себе и представить, сколько там людей, потому что, ну, видимо, исходили из средней численности, сколько там детей было, хотя, конечно, странно, 100 человек – это странная цифра, потому что в школе училось только там, по-моему, более 600 школьников, а с учетом всех родителей, говорю, ну, полная растерянность, то есть, когда я туда приехал, вообще никто ничего не знает, все огорожено, все, никаких требований первые сутки вообще не было. Все требования, да, и что происходит, то есть, из-за того, что говорят 100 человек – местное население, то есть я не знаю насчет того, что озлобились ли террористы, захватившие или нет, я думаю, что они изначально были, ну, там не было таких категорий, для них не существовало, озлобились или не озлобились. Если человек сознательно захватывает маленьких детей, да, в заложники, это уже не человек, и, ну, нельзя к нему применять категории нормальные человеческие. Так вот, что происходит к вечеру? Вот когда эта цифра там 120, да, потом появляется 300, и начинают возмущаться уже местные жители, потому что все собираются около этого ДК, начинают читать, говорят, а у меня там вот пятеро было вместе там с женой, с маленькими там трехлетними детьми, еще. И уже и люди, что происходит 2 сентября? То есть я пробираюсь непосредственно к школе, вот сидел со стороны железнодорожных путей в 30 метрах от входа с местными. Ну, там половина спецназовцы, половина гаишники были, ну, все с оружием уже. То есть все местное население Беслана мужское 2 сентября в городе было уже с оружием, которое и сами заняли все точки, все, что можно было, окружили эту школу. То есть вот к чему привело, ну, сначала вот это неточный цифр. И 2 сентября, после того, как туда пошел Аушев и вывел вот часть детей, заложников вынес, по-моему, с ним передали кассету с требованиями. Насколько я помню, или они как-то выкинули, ну, то есть, это было 2 сентября. Об этой кассете особо никто не распространялся, и что там конкретно точно, но вот, насколько мне известно, там были требования, ну, во-первых, запись, что они показывают, что они всех захватили, и требования, чтобы им, к ним срочно приехал Путин, Кадыров, Дзасохов и Зязиков. По-моему, насколько я помню, тогда в Ингушетии уже, да, уже был Зязиков. То есть вот, вот такое было требование, и выпустить всех братьев, политзаключенных, как они их называли. Ну и не знаю, какие были еще требования, но вот это было основное. То есть понятно, что ну, на такое требование, ну, президент страны вряд ли бы в тот момент согласился, и любой человек. Все остальных, каких-то там вот политических требований, значит, этого не знаю.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, какие вопросы остаются без ответов спустя 8 лет после трагедии в Беслане, мы беседуем с Русланом Бзаровым, профессором Всероссийского университета, адвокатом Юрием Ивановым и журналистами Еленой Милашиной и Иваном Егоровым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, какие вопросы остаются без ответа спустя 8 лет после трагедии в Беслане, мы беседуем с Русланом Бзаровым, Юрием Ивановым, Еленой Милашиной, Иваном Егоровым. Слушаем москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Еще раз свои соболезнования приношу всему Беслану. И у меня такие три вопроса. Первый вопрос, как вообще Беслан себя чувствует, как вот после всех этих дел уже прошло, как я... Правильно, сегодня слышал 8 лет, и как вообще люди вот, ну вот, себя чувствуют. Это первое. Второе, вот знаю, что подавались иски в Международный суд, там, по правам человека и там во многие другие. Как там дела обстоят с этим делом? И третье, вот сегодня многие каналы смотрел, и государственные, и негосударственные. Ну, как-то вроде об этом говорили, и говорили неплохо. Вроде и на Пятом канале петербургском, и там на Москве 24, там, да, каналы не крупные, но за этим делом как-то вот так, ну, по крайней мере, мне понравилось, как это было. Вот ваш взгляд на, вот ваши ответы на эти три вопроса. Благодарю.
Вопрос Руслану Бзару. Как, по-вашему, освещается в прессе и вообще уделяется внимание годовщине трагедии?
Ну, в этом году мне показалось недостаточно. Я думаю, что вполне уместно было бы и 1 сентября на, значит, основных каналах дать информацию, все-таки вспомнить о Беслане. И, значит, может быть, встретилась сегодня, мне показалось недостаточно. Это вовсе не означает, что, значит, необходимо ежегодно повторять все то, что, значит, можно сказать и прочее. Но Осетия на общем российском фоне, значит, совершенно иначе к этому продолжается относиться, естественно, и поэтому для нас это особенно хорошо, значит, видно у нас, и, значит, это разница, этот контраст, когда, значит, все посвящено весь день, скажем, всероссийское телевидение транслирует, фильмы показывают, интервью там и так далее, а, значит, федеральные каналы, значит, в общем, делают вид, что, значит, об этом можно забыть. Видимо, забыть не удастся, если мы хотим, чтобы это не повторялось.
Вопрос Юрию Иванову. Как, по-вашему, требует ли дополнительного расследования подробности трагедии, в частности, о том, откуда прозвучали первые выстрелы перед началом штурма?
Вы знаете, ну, то, что вот как проходили выстрелы, это вся технология, мы, если сюда будем углубляться, мы, это разговор до бесконечности. Совершенно очевидно, у нас сидел в комиссии взрывник профессор Савельев, он написал по этому поводу 4 книги. Это была атака извне, по команде. Взрывали крышу, и взрывали там этот проем, сделали. И, конечно, вот можно говорить о технической стороне, о том, как осуществлялась эта операция. Она осуществлялась безобразно. Потому что, понимаете, мы показали на весь мир, как у нас голое население, вооруженное незаконно хранящимся у него оружием, штурмует, так сказать, эту школу. На первом плане оказалось вот это... вот этот беспорядок, этот хаос, когда пожарные машины не могли пробиться туда, потому что на улицах стоял частный транспорт. Но мне бы хотелось все-таки немножко вот даже послушать мнение уважаемых коллег и оппонентов, я не знаю, как их правильно назову, по совершенно другому вопросу. Вы знаете, все-таки мы будем сталкиваться с актами терроризма и дальше. И возникает вопрос, что должна делать власть? Потому что, конечно, критиковать ее очень легко. Вот она пошла на этот штурм, да, на кровавый. Погибли дети, погибли люди. Но вот правильно ли действовал в этой ситуации Путин? Или неправильно? Как нам действовать в этой ситуации дальше? Потому что я не могу не признать, что за эти 8 лет таких крупных акций, как в Буденновске и в Беслане, больше не было. Определенная остраска, так сказать, боевикам была дана. И вот я лично полагаю, что, наверное, все-таки власть, лидер государства, он может и вправе иногда принимать на себя такие ужасные, тяжелейшие решения. Но при этом он должен быть честен. Он должен не сваливать всю вот эту технологию огромной жертвы на каких-то там подчиненных, на какого-то там Зангионова из осетинского ФСБ. А он должен выйти и сказать населению, что я вот был вынужден принять такое решение. Понимаете? Поэтому вот для меня Беслан – это образец такого... Может быть, даже правильного решения власти штурмовать, может быть, надо было, когда эти требования были частично невыполнимы, да? Но это такое какое-то бесчестное решение. Бесчестное, при котором лидер государства спрятался, пробежал там утром по развалинам этой школы, и после этого всю эту деятельность этой комиссии он прекратил. За 5 минут, потому что я хочу напомнить, что комиссия наша работала 1.5 года, а потом однажды вдруг с голоса включили одновременно в один день в повестку заседания Совета Федерации и Думы вопрос о Беслане, вышли 2 докладчика, за 20 минут скороговоркой отчитали заключение комиссии, не пригласили ни матерей, ни общественной организации, не дали никакого обсуждения. Мне, например, дали только 1.5 минуты на выступление. И все это дело списали в архив. Вот у меня осталось тяжелейшее воспоминание все это как о бесчестности со стороны высшей власти и ее президента.
Вопрос Елене Милашиной. Чем вы объясняете, что так быстро была свернута работа комиссии Александра Торшина?
Владимир, извините, я отвечу сейчас на ваш вопрос, но чуть попозже. Сначала я хочу все-таки, развенчивая все эти мифы и слухи про Беслан, все уже достаточно точно известно, и поэтому по поводу требований террористов и по поводу переговоров. В первый день Лариса Мамитова, заложница, вынесла записку. В первый же день была передана кассета. Это записки и требования террористов, которые тоже были известны в первый день захвата. Содержалось требование о том, чтобы Зязиков и Засохов явились на переговоры. Также был потом присоединен к этому списку Аслаханов, который переговорил с боевиками по телефону, это советник президента. И то ли Рошаль, то ли Рушаева. Никто не понимает сейчас точно, кого хотели все-таки террористы видеть в качестве переговорщиков, но поняли, как Рошаль. Рошаль приехал. Зязиков спрятался, Засохова не пустили в школу. Аслаханов приехал только после штурма, а Рошаля тоже не пустили, он готов был идти. Это первое. Второе. Аушев вынес записку Басаева Путину. Никто не требовал Кадырова и Путина на переговоры. Что за бред? Это откуда появилось? Поэтому все эти требования, да, были политические требования, безусловно. Вывод войск из Чечни, остановка Чеченской войны. Но были и другие требования, а именно переговорщиков в школу. Им гарантирована была безопасность, и как мы узнали из судебного процесса Букулаеву, за каждого из переговорщиков террористы обещали выпустить по 150 детей. Это первое, это очень важно, потому что вопрос о переговорах, он будет принципиальным вопросом, были эти переговоры, не были, какими они были, он будет принципиальным для решения в Страсбургском суде по жалобе Беслана. По делу Беслана. Дальше, по поводу ситуации с штурмом. Вот это тоже миф о том, что стали стрелять осетинские ополченцы. Ребят, ну нет ни одного доказательства этого. что они стали стрелять. Нет даже видеокадров, по большому счету. Да, они есть с оружием. Это южно-осетинские боевики какой-то, которые приехали в Беслан. Есть милиция, осетинская милиция, которая полуодетая там бегала. Это тоже факт. Вот. Но пробиться не могли скорой помощи. Не потому, что там был транспорт по всем улицам брошенный, а потому, что не было вообще плана спасения заложников, понимаете? Не было плана эвакуации. Готовился палаточный там лагерь МЧС для 354 человек. Это Гончаров заявил, на суде заявил. То есть даже МЧСовцы и даже медики не знали количество жертв точного и заложников, вернее, не жертв, а заложников в школе. Это полный бред. Больница, куда везли, самая близкая больница, она была без света, без воды, без нормальных врачей, без нормальных условий для того, чтобы проводить заложникам пострадавшим операции. И там хирурги просто вот на голую руку все это делали. Поэтому, ребят, давайте вот говорить о том, что уже точно известно, и не надо этих мифов.
Вопрос Ивану Егорову. Почему потребовалась помощь ополченцев? Как вам кажется, почему не хватало сил центров федеральных?
Помощи-то никакой не было. Это просто хаос был. Вот, я говорю. То есть люди взяли оружие и пошли. То есть надо знать осетин. То есть, в принципе, народ организованный и как бы своих в обиду никогда не даст. Поэтому тут не было никакой... То есть их не просили. Как раз когда начался штурм, так называемый, хотя я считаю, что как такового штурма не было. Если был бы штурм, удалось бы избежать тех потерь, подготовленный штурм. То есть это был вот тот взрыв, который так никто не ответил точно, откуда и почему был этот взрыв. Да? После этого уже туда пошли «Вымпел», «Альфа». Кстати, потери «Альфа» и «Вымпел», 11 человек, это вообще были беспрецедентные потери. То есть это говорит о том, что просто люди шли неподготовленные. Ополченцев после того, как начался вот этот вот штурм, их всех убрали уже за оцепление. Никто из них... как бы с оружием в руках уже не участвовал. Я этих людей всех уже видел, они уже были без оружия. Единственное, что они делали, они помогали выносить детей вот из проема там, в спортзале, там, кто выбегал, кто... все. То есть там уже ополчение не, так скажем, не воевало. Его надо было изначально, конечно, вообще не пускать туда. То есть надо было, ну, если вы проводите операцию, то проводите ее по всем законам. Да? Здесь ее не было.
Спасибо. Напомню, что о том, какие вопросы остаются без ответа спустя 8 лет после трагедии в Беслане, мы сегодня беседуем с Русланом Бзаровым, доктором исторических наук, профессором Северо-Осетинского государственного университета, адвокатом Юрием Ивановым, членом комиссии Государственной думы по расследованию событий в Беслане, и журналистами Еленой Милашиной, обозревателем «Новой газеты» Иваном Егоровым, обозревателем «Российской газеты», бывшим военным корреспондентом в Беслане. А Иван находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В школе Беслана, захваченной 8 лет назад террористами, сегодня была объявлена минута молчания в память о погибших. Проходили траурные мероприятия также на мемориальном кладбище, где похоронены жертвы теракта. Память погибших сегодня почтили в Москве, Петербурге и других городах в День солидарности в борьбе с терроризмом. Участница пан-группы «Пусси Райт» Надежда Толоконникова, находящаяся после приговора суда в следственном изоляторе, написала корреспонденту «Радио Свобода», что она незлопамятна и склонна прощать. В Североуральске, Свердловская область, 15 горняков шахты «Красная шапочка» не вышли после работы из забоя, объявив бессрочную забастовку с требованием отменить скользящий график и поднять зарплату. Шахта принадлежит компании, которая входит в состав концерна «Русал». Следственный комитет России направил сегодня в Госдуму дополнительные материалы о коммерческой деятельности депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Ранее в понедельник «Единая Россия» предложила изменить законодательство о статусе депутата в связи с ситуацией вокруг Гудкова, которого за участие в коммерческой деятельности хотят лишить полномочий депутата. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию Карабахского конфликта заявили, что помилование властями Азербайджана экстрадированного из Венгрии Рамиля Сафарова, отбывавшего пожизненное заключение за убийство армянского офицера Гургена Маркаряна нанесло ущерб мирному процессу между Баку и Ереваном.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что обстоятельства трагедии в Беслане вспоминаем с Русланом Базаровым, Юрием Ивановым, Еленой Милашиной, Иваном Егоровым. Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот хочу сказать вот так, вот задать вопрос всем, ну, в основном вот Руслану, Иванову и этой девушке, забыл, как ее зовут. Вот надо сказать первый вопрос, а кому это было выгодно? Кто из этого что получил? Так вот, если мы сейчас поразмыслим 8 лет спустя, в итоге, как оказался Путин на 6 лет, как он пошел на 6 лет? Благодаря на крови детей, осетинских детей, он отменяет прямые выборы губернаторов, одномандатных депутатов. И вот в связи с этим «Единая Россия» везде начала, там своих людей понаставил, губернаторов, и они, естественно, ему сделали этот большой этот, консультационный этот в Думе. И он на 6 лет пошел. Вот кто мне скажет, почему при каждом теракте, большом теракте, Путин теракт использует в своих целях? Домодедов, который был, он аэропорты приватизировал, Нордос был, телевидение полностью захватил, Каширка Гурьянова, 100% не помню, но, кажется, он объявил в Чечне войну. Вот кто мне это скажет? С Грузии, пожалуйста, 20% грузинской территории захватил. Вот кто мне это скажет, почему при каждом теракте Путин использует этот теракт? Не он ли это сам инициатор всех этих вот таких терактов?
Вопрос Руслану Бзарову. Насколько адекватными были меры, принятые федеральной властью после теракта, в частности, отмена выборов органов, руководителей местной власти?
Не стал принимать, значит, эту дискуссию. И в ответ нашему уважаемому радиослушателю, значит, могу сказать, что единственная страна мира, которая на уровне западной прессы злорадствовала по поводу бесланских событий, была Грузия. И, значит, это легко доказывается, значит, я сам смотрел грузинскую прессу. В этом смысле, значит, подбрасывать сейчас вопросы приватизации 3 сентября и уводить обсуждение в чисто политическую, международную в том числе, плоскость, ну, значит, я считаю, это провокация.
Слушаем москвича Вадима.
Вот у меня вопрос к порядочной журналистке Елене Милашиной. Совершенно очевидно, что спасти своих детей должны были прежде всего родители, затем жители Беслана и весь осетинский народ. Но почему-то, как народ, они этого не сделали. Вот не объясняется ли это тем, что осетины, как народ, они преклоняются перед властью? Ведь у осетин в почете Сталин, там есть площади Сталина, улицы Сталина. И вот осетины испугались, поддались уговорам и не стали защищать своих же детей.
Ну, давайте мы в политической плоскости договорились с Русланом Сулеймановичем не обращать. Вопрос Юрию Иванову. Как, по-вашему, убедительный был эксперимент следственный о том, что все боевики приехали на одном КАМАЗе, и убедительна ли была информация о том, что все они были уничтожены в ходе штурма?
Тут возникали большие вопросы, но я должен вам сказать главное, что, вот, во-первых, то, что сейчас прозвучало, осетины, там они должны были взять детей, ну, я не хочу осуждать всех радиослушателей, но это полная глупость, потому что охрана и безопасность – это компетенция власти, а не женщины и мужика, у которых, так сказать, ребенок 7-летний в школе оказался в заложниках, да? Я хотел бы сказать, что вот тут есть два момента, то, о чем говорила и Милашина. Во-первых, этих записок было несколько. И последней была записка, в которой они четко говорили: пропустите к нам Масхадова, если он нам даст установку, мы вступим в переговоры и освободим детей. Это первый момент. И второй момент. Вот то, что этот взрыв был инспирирован нашими службами, то, что это силовики пошли на штурм, это подтверждается еще одним важнейшим обстоятельством. Дело в том, что после окончания эпизода с залом начался совершенно другой, второй эпизод. Это уже зачистка помещения самой школы. Между этими событиями был определенный разрыв. И боевики вновь были готовы, на мой взгляд, вступить в переговоры. Больше того, уйма свидетельств, где они ставили на окна заложников, которые размахивали белыми там тряпками и кричали: «Не стреляйте в нас!» Но танки продолжали палить. А Альфу обязали и вымпел зачистить помещение. Поэтому вот эти 11 ребят, которые геройски погибли, они зачищали классы. Они грудью врывались в классы и уничтожали боевиков, и при этом сами погибали. Это вот полная установка власти на то, чтобы добить всех боевиков, никаких переговоров. И случайно уцелевший вот этот один боевик, он уцелел только потому, что его силовики не распознали и не добили. Его взяла местная милиция, и потом Россия получила вот этот процесс. Потому что, на мой взгляд, установка сегодняшней политической власти – это убивать боевиков, не допуская никаких судебных процессов. В этом, возможно, есть какой-то смысл кончать их на месте. Но, с другой стороны, мы при этом теряем возможность узнать источники их формирования, как они туда, вот и ваш вопрос в том числе, как они туда добираются, кто их вооружает, какая у них есть агентура федеральной власти и у себя там на Кавказе. Поэтому как бы вот эти все обстоятельства, они исчезают, если мы не хотим, кроме чисто силовых методов, применять еще и совершенно другие разумные методы, в том числе и задержание, арест и процесс. Потому что Масхадова, как мы помним, в этой яме закидали гранатами, делалось все, чтобы его не взять живым. Вот моя позиция.
Вопрос Елене Милашиной. Как, по-вашему, убедительно ли вот выглядела официальная версия о том, как боевики пробрались в Беслан?
Владимир, я опять не буду отвечать на ваш прямой вопрос, потому что у меня есть комментарии по ходу нашего разговора. Я с огромным уважением отношусь к депутату Иванову и к его величайшей гражданской позиции по расследованию теракта в Беслане. Но я не могу согласиться с ним о его словах о Масхадове, что требование по Масхадову было в записке боевиков. Этого требования не было. Записка, опять-таки, в доступе публичном в интернете легко ее найти. О Масхадове говорили Засохов, Аушев, Гуцериев и Мамсуров. Именно они пытались через Закаева устроить вариант того, что или Закаев, или Масхадов приезжают в Беслан при гарантиях того, что они хотя бы в школу зайдут и участвуют в переговорах. Вот. Я не могу согласиться также с Ивановым по поводу депутатом, бывшим депутатом Ивановым, того, что после Беслана Путин и наша власть сделали выводы, и таких и именно эта жестокость, которой они расправились с заложниками и с террористами в бесланском теракте, остановила последующие захваты заложников. Да, захватов не было, но почему? Потому что уничтожены были после бесланского теракта наконец-таки Пасаев, Абудзейд и прочие лидеры чеченского подполья. Но теракты-то не прекратились, просто теперь не стали брать заложников. Теперь у нас взрывают аэропорты, метро, и еще бог знает чего взорвут, потому что сейчас уже все, война идет у смертников против общества, а с этими смертниками уже не переговоришь ни о чем. Вот. По поводу Грузии, ну, это смешно. Я не знаю, что там смотрел уважаемый собеседник мой, осетин, но я понимаю его отношение, как и всего осетинского народа, к Грузии. Не надо это вот действительно приплетать к Беслану, потому что грузинские журналисты пострадали в Беслане. И это известная тоже история. И они пострадали за то, что они освещали и нормально освещали события в Беслане. И никто, поверьте мне, не злорадствовал. Хоть Грузию вы не любите, но в Грузии живут люди. То есть также могу сказать и об осетинах. Действительно, не дело осетинского народа защищать своих детей в такой ситуации. Это нужно сначала осетин отделиться от России, потом уже защищать. Но я не могу не сказать о том, что все осетинское общество ни разу не осудило 38 судей, которые вынесли отказные решения по искам бесланских матерей. Я не могу не сказать о том, что осетинское общество не осудило тех судей, которые привлекли к уголовной ответственности, а к административной ответственности бесланских матерей за то, что они пытаются добиваться правды 8 лет. Мне кажется, что осетинскому обществу действительно стоит задумываться, почему с ними такое происходит, кто виноват и нет ли их вины в этом тоже.
Вопрос Ивану Егорову. Как по-вашему, есть ли уверенность в том, что все боевики были уничтожены?
Ну, вот у меня тогда не было уверенности. И, в принципе, ну, я не знаю, может быть, сейчас по прошествию лет они просто уже априори уничтожены, но уже позже, да. Но в тот момент, вот именно как раз после взрыва, там происходит странная ситуация. То есть взрыв, после этого начинает гореть спортзал и затишье. То есть никаких выстрелов примерно там 20-25 минут не было. В это время как раз те, вот большая часть, кому удалось спасти, это как раз ну, сами выбегают из спортзала. И в это время группа боевиков уходит по железной дороге. То есть это вот абсолютно факт. После чего начинается уже непосредственно штурм, когда Альфа и Вимпел начинают штурмовать уже ну, не со стороны спортзала, а со стороны, с другой стороны, где вход в школу, столовые, кабинеты и так далее. И идет одновременно перестрелка уже за железнодорожным полотном. Туда подтягиваются потом вертушки, которые еще долго обстреливают кого-то, идут по пути. Да? Но вот это вот затишье, то есть я так понял, что все-таки какой-то группе, там, в главе, видимо, с командирами, дали возможность уйти. Не знаю, сколько там было, 12-20 человек. Остальные как бы продолжают удерживать здание. Потому что точных вот, ну, понятно, комиссия сказала, сколько было боевиков, на суде там сказали, но точных данных, потому что даже сами заложники говорили, там цифры разнились от 20 до 60, то есть, и все не могли видеть всех, потому что группы разделили, группы заложников разделили на несколько частей, то есть, самая большая спортзал, потом столовая, потом часть в кабинетах, вот, и было абсолютно, как будто это была операция прикрытия. Вот именно боевиков, то есть вот этот взрыв, а дальше уже все, дальше остались как бы смертники. Да, они выставляли детей с белыми флагами, но это не значит, что они, например, собирались идти на переговоры. Скорее всего, мне кажется, они давали возможность уйти кому-то, кто ушел. Я не знаю, может быть, там был даже Басаев. То есть, но вот плохо, что мы не взяли живых, живьем хоть кого-то, кто бы из боевиков, кто бы мог дать эти показания. Я не знаю, хорошо ли это плохо, но вот если вспомнить израильский опыт, да, у нас 5 сентября, кстати, 40 лет Черного сентября, событий Мюнхенской Олимпиады, вспомните, что тогда произошло, когда погибли все заложники, да, и Голда Мейер после этого отдала приказ на уничтожение всех, кто был причастен. И вот эта знаменитая операция «Гнев Божий», которая, кстати, до сих пор не отменена спустя 40 лет. Всех, кто так или иначе был причастен, добровольцы, так называемые израильские, они всех уничтожали. Вот, возможно, у нас тоже надо было бы что-то сделать жесткое, чтобы зачистить в тот момент уже, да, в 2004 году, все банподполье, вот всех главарей. То есть это было реально и физически возможно сделать. Но вот почему-то тогда мы не сделали. Получили еще продолжение вот этих терактов. А сейчас получаем Дагестан, Кабардино-Балкарию, Ингушетию. То есть вот это все. Я бы сказал, власть слишком мягко себя повела в тот момент. Причем, говорят, вот крупный это Буденновск, Беслан, нет. Вспомните 2003 год Назрань, когда боевики захватили целый город и уничтожили там, почти 100 человек силовиков, просто их отстреливали, да, и безнаказанно ушли. Это операция Басаева, блестящая военная террористическая операция. Какие выводы? Никакие. На следующий год рядышком, пожалуйста, Беслан. Опять же, хорошо подготовленная, заранее выверенная, четко спланированная операция. И выбранное не случайно вот именно здание школы. То есть все очень грамотно. То есть работали специалисты, не просто какие-то боевики там отмороженные 18-летние, да, нет, там четко прослеживался вот именно военный, не знаю, специальный след, я имею в виду подготовки самих боевиков. Не то, что их готовили там, наши спецслужбы. Это, ну, теория заговора, да, все любят. Вот Путин особенно. Как-то не то, что не верится, но это смешно.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Александра Ивановича.
Добрый день, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Сочувствие жителям Беслана и всем тем, кто пострадал от террористических актов. Ну, давайте так, мы все-таки были самые образованные или одной из самых образованных стран мира, и подойдем к этой проблеме, не вырывая ее из контекста, а системно. Ведь когда были стрелки переведены на расстрелы, несудебные расправы, это расстрел законно избранного Верховного Совета Ельцином, когда погибло 150 человек, и ни одна страна мира, в том числе в первую очередь Америка, не осудили его. Более того, два сенатора американских, которые были в Москве, на просьбу обратиться, остановить кровопролитие, они ответили довольно-таки цинично. Мы надеемся, что кровопролитие будет минимальным. А дальше все пошло-поехало. Почему? Потому что разогнали все структуры, при существовании которых в Советском Союзе такие акты были неправомерны. Более того, какое-то уголовное, скажем, убийство, оно не закрывалось в Москве, а расследовалось, то есть искали и находили. Здесь же ничего подобного невозможно просто было в условиях, когда несколько раз разгонялись МВД, КГБ, другие службы. Кому, вот как товарищ правильно сказал, если грамотно бороться с террористом было? Вот в чем дело. И тем более, что вот вы сейчас пытаетесь плюнуть в Путина, а это ведь говорит совсем о другом, что вы же не выдали ни Закаева, Америка не выдала другого чеченца, заявив, что он нужен как источник прямой информации. Вот.
Вопрос Руслану Бзарову. Как по-вашему, нуждается ли в поддержке гражданского общества Северной Осетии матери Беслана в своих усилиях по поиску истины о событиях 8-летней давности?
Я думаю, что, конечно, нуждаются, однако вовсе не в той, которую, значит, от многоуважаемой журналистки мы сейчас слышали. Приглашаю прочитать обзоры, в том числе грузинской прессы, если вы еще не выучили грузинский язык. Впрочем, последнее я советую вам делать, чтобы иметь возможность говорить о Грузии предметно. И по поводу грузинской темы, закрывая ее, в Осетии не было, нет и, надеюсь, никогда не будет антигрузинских настроений. Что касается матерей Беслана, то, конечно, нуждаются они в поддержке и в Осетии, и в России, и в поддержке кругосветно мировой. В этом нет ни малейшего сомнения. И здесь опять-таки приглашаю желающих ознакомиться с позициями осетинского общества, которое здесь было упомянуто, хотя бы на примере деятельности Общественной палаты Республики Северная Осетия Алания. Значит, вообще говоря, говорить лучше, тем более публично, только о том, что знаешь наверняка. Значит, однако, если нас и впредь, значит, будут поддерживать дозированно по политическим поводам только, и в этом случае, уверяю вас, и Беслан, и Осетия справятся со своими бедами, как справлялись, значит, и поныне. Значит, при этом очень важно то, что вот на этом примере, на этом трагическом образце нашей жизни, нашей государственной, нашей общественной жизни, значит, легко видеть все те болезни, которыми больна наша великая Родина, наша Российская Федерация. И, к большому сожалению, и сегодня мы еще не готовы. Я имею в виду всех, конечно, и в том числе большинство из высказывавшихся сегодня, значит, не готовы отказаться от мифов. Значит, борцы с одними мифами тут же предлагают другие. Откуда это взялось, ополчение которого не было? Что это такое? То этим словом, наверное, значит, называется что-то другое, но тогда надо определить, что же это, значит, под этим названием скрывается. О каких-то югостинских боевиках разговор, значит, и прочее, и прочее. То есть вот все это очень тяжело, помимо того, что, значит, неприятно, еще и тяжело слушать, если знаешь жителей Беслана в лицо. Это небольшой город. Если знаешь в лицо, значит, называемых здесь персонажей, которых мы видели по... Все видели, но не все знают лицо. Но по этим кадрам трагическим и прочее, и прочее. То есть вот в этом смысле я думаю, что 8 лет оказывается недостаточно. Наверное, это, значит, закономерность, это маленький срок. Значит, однако надо сделать над собой усилия. Вот мы пытаемся здесь двигаться в этом направлении, я не согласен, да, значит, с тем, чтобы осмыслить свое нынешнее положение. Мы, конечно, никогда не сможем ни забыть, ни преодолеть Беслана. Это, значит, то, что, значит, всегда будет, всегда, значит, останется, и то, что будет мерилом очень многих, и даже политических, и правовых, конечно, и всего прочего вещей. Но, значит, вот надо делать над собой усилия, и я приглашаю присоединиться к нам в этом прежде всего, чтобы
значит, найти себя в этом мире, чтобы перестать, значит, питаться мифами, чтобы перестать выдавать свои интересы за правду. Значит, вот как-то все это, значит, ну, еще раз говорю, тяжело, значит, 3 числа, значит, разбередили, что называется, в конец, но тем не менее, значит, спасибо, что разговор продолжается, спасибо, что все вы готовы в нем участвовать. Это самое главное, это главный залог того, что мы обязательно доищемся и правды, которой пока немного, и, значит, найдем в себе силы, чтобы однажды победить и терроризм, который, значит, вот звучал совершенно закономерный, совершенно ясный и трезвый вопрос о том, что же делать и чего мы не делаем. Значит, не делает ни одно государство в мире пока попыток доискаться ответа на вопрос о происхождении терроризма. Не делает, не удается это делать ни одному государству. Говорю это, значит, потому что по профессиональным своим, как бы, интересам я за этим слежу. И вот в этом мне видится, значит, дикость современного человечества. Извините, конечно, мы очень недолго прожили после каменного века, всего несколько тысяч лет. Мы не способны посмотреть на себя со стороны, значит, на планетарном уровне. Мы не способны вырвать этот корень, найти главный ответ. И, конечно, значит, новым исламом не будет только в случае, если нам удастся, если государством, и России, конечно, которая на первом рубеже находится в этой борьбе, удастся ответить вот на этот вопрос.
Спасибо, Руслан. Вопрос Юрия Павловича Иванова. Как, по-вашему, проявила ли трагедия в Беслане, что приоритетом для организаторов штурма было стремление покарать заложников, а не спасти, покарать террористов, а не спасти заложников?
Да нет, ну, идея штурма-то, она была проста, она была, конечно же, направлена на освобождение детей, заложников. Цели-то были самые благородные. Другое дело, что при этом это просто невозможно осуществлять такие операции без потерь. Я вообще думаю, что вот для осетинского народа это, конечно, будет кровавая рана надолго. И вот меня сейчас очень, так сказать, резануло по уху, если позволите это закавычить, то, что вот уважаемый предыдущий наш собеседник, он сказал, что с одной стороны спасибо, что вы не забываете, а с другой стороны разбередили, да, вот я понимаю, что песок времени, он, так сказать, заносит все. Для России Беслан через 20 лет это уже будет достаточно какое-то далекое прошлое. Для осетинского народа это будет абсолютно понятно, вечная история. Но вот те вопросы, на которые он перешел, потому что он сейчас говорит не о том, кого называть ополченцами, там или нет, мы можем в этом, до полтора года я в этом плавал и могу в деталях по любому вопросу беседовать. Но вот он поднял глобальный вопрос, вот терроризм, что это такое. Для меня очевидно, что терроризм — это способ борьбы определенных наций и народов на внешнее насилие, на государственное насилие. Поэтому если, допустим, Америка бомбит Ирак, в котором я был, да, и видел, там 6 тысяч погибших было от бомбардировок, то они на это будут отвечать, там, допустим, Нью-Йоркской бирже, да, и так далее. Поэтому вот переговоры, умение разговаривать с нациями, с конфессиями — огромная вещь. Я в заключение скажу, еще отвечая на вопрос предыдущего радиослушателя, что, допустим, когда мы на комиссии опрашивали Патрушева, я ему задавал вопрос, вообще-то говоря, вот сейчас на Кавказе арестовывают и калечат людей, потому что их относят к ваххабитам. Но понимают ли сотрудники милиции и ФСБ вообще, кто такие ваххабиты, кого надо к ним относить? Потому что тут же идут и пытки, и страдания, и убийства, и исчезновение людей. Ты меня поразил вот этот низкий уровень ответа, когда человек стал говорить: ну, понимаете, раньше в КГБ были арабисты, были специалисты, а вот теперь у нас ставок не хватает, у нас средств нет, и так далее, и так далее. Силы, то, что тут говорилось, не надо порочить Путина, это было бы правильным, если бы не получилось так, что Путин, как преемник Ельцина, и занимался тотальным разгоном советского КГБ вместо того, чтобы его перестроить на новые рельсы. Потому что я все время защищал Крючкова и знаю, что все умнейшие люди Комитета госбезопасности на 91-й год были тотально вышвырнуты из органов. Потом прошла одна, вторая, третья чистка. Вместо того, чтобы этих людей задействовать, их сделали изгоями и повыкидывали. И после этого у нас начались вот такие операции, которые все-таки надо признать в целом для силовиков, Беслан, неудачей. Вот мое последнее мнение.
Вопрос Елене Милашиной. Как, по-вашему, как характеризует власть попытка взыскать налоги с тех семей, которые отдали своих детей в лицее Ходорковского?
Ну, эту же ситуацию разрулила та же самая власть. По закону, в принципе, так у нас вот было положено, да. Взыскивала-то не сама власть, а взыскивали налоговые органы. И можно, конечно, их обвинять в бездушии, но государство в лице Медведева очень, очень оперативно и в первый раз за всю историю Бесланскую отреагировало на заявление потерпевших Беслана и, в общем, эту ситуацию разрулила. А вот дальше оно не пошло. Он обещал закон о статусе жертв теракта, потому что в России, в общем, количество этих людей, ну, конечно, может быть, не равняется чернобыльским жертвам, но, в общем, немалое. И, безусловно, им нужен определенный статус, хотя бы чтобы определиться с компенсацией. Тем же бесланским потерпевшим выдали 100 тысяч за погибшего, да, а сейчас за теракты в Домодедово или на Лубянке дают по миллиону.
Спасибо. Да. Напомню, что мы вспоминали трагедию Беслана. В 22 часа после новостей слушайте программу «Время политики». Ее ведет Михаил Соколов. «Кто и как правит Россией?» Коллективное руководство, девятка членов Политбюро или единолично самодержится глава клана. А в нашей программе участвовали Руслан Базаров, Юрий Иванов, Елена Милашина, Иван Егоров. Всем вам огромное спасибо. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему Олегу Дерипаске не везет с моногородами?
Комментарии экспертов.
Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Призываю депутатов «Единой России» не голосовать за политическую расправу.
В блогах «Свободы».
Ученый Валентин Данилов. Вспоминаю ушедших. Сергей Капица и «Мое дело».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.